Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Говорим мы о трудовых мигрантах, о их положении в России, о ситуации на рынках, в первую очередь строительном, ну, там, где больше всего востребованы трудовые мигранты в России. На связи со студией президент Федерации мигрантов России Вадим Кожанов. Вадим Викторович, вот в продолжении темы оргнабора, да, организованного набора, с какими республиками у нас сейчас действуют какие-либо соглашения или программы? Вот я нашел по Узбекистану и по Таджикистану. Плюс-минус там как бы условия одинаковые, ну, хотя, может быть, это с близкого рассмотрения. А что еще? Кыргызстан, он на особом положении, потому что в ЕАЭС находится... И откуда еще к нам едут трудовые мигранты?
Ну, к нам едут мигранты из всех бывших советских республик, за исключением Прибалтики, Туркмении и Казахстана. То есть Прибалтика и Туркмения – это визовые страны, это не так просто, а Казахстан богатый, оттуда, в общем, особо не едут. Из всех остальных стран у нас примерно 10% населения этих стран находится в России, но в зависимости от того, что это за граждане, какие условия, то есть, вот, как мы знаем, например, у нас есть упрощенный порядок получения документов для граждан Юго-Востока Украины, и там, по-моему, под 1 000 000 паспортов уже выдано, то есть это уже, в общем-то, граждане Российской Федерации, хотя, в общем, не так давно это были граждане Украины. Вот, поэтому едут из разных стран, но оргнабор действительно работает пока только с Узбекистаном. Если не ошибаюсь, лет 5 назад были подписаны основные документы по оргнабору, и с тех пор, собственно, он вот и происходит. А с Таджикистаном это, скажем так, начинающийся проект. По-моему, в этом году только подписали это соглашение, начали работу. Ну, я думаю, что если будут заниматься, будет, ну, какой-то прогресс, все будет хорошо. По остальным странам оргнабора пока нет. Про Киргизию, о которой вы говорите, с ней оргнабора, по моей информации, тоже пока нет.
Угу. Но означает ли членство в Евразийском экономическом союзе, что у их жителей какие-то преференции есть при трудоустройстве в России?
Ну, безусловно. У нас же, если страна не член ЕАЭС, то есть, допустим, Таджикистан, то люди по приезду должны оформить трудовой патент. Вот, во-первых, это занимает определенное время, потом это стоит определенных денег, и только после этого они могут трудоустраиваться. И мы не раз говорили о том, что у нас достаточно большая проблема связана с тем, что с момента, как человек въезжает в страну, до момента, как он может трудоустроиться, он фактически должен за свой счет здесь жить в районе 3 недель, что, в общем-то, весьма немало. Потому что он приедет...
Так, Вадим Викторович, ухудшилась связь. Вас не слышно было.
Угу. Ну, давайте еще раз, да, то есть по приезду, например, гражданин Таджикистана или Узбекистана или Азербайджана, он должен встать на миграционный учет, это обычно занимает несколько дней. И потом он идет, сдает документы на патент, и патент оформляется 10 рабочих дней, то есть это 2 календарные недели. Только после этого он может законно трудиться. А гражданин страны ЕАЭС, он просто приезжает, встает на миграционный учет, и после этого может сразу заключать трудовой договор и выходить на работу. То есть преимущество для граждан стран ЕАЭС, оно, конечно, колоссальное.
Угу. А в чем отличие оргнабора, который существует между Россией и Узбекистаном, по вашим словам, уже порядка 5 лет, от вот запущенной правительством России и их узбекистанскими коллегами пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов? Это как бы в рамках оргнабора еще с расширенным функционалом типа вакцинации?
Да, то есть это именно уже просто под конкретные задачи, на конкретные рабочие места, то есть это некая более плановая вещь. То есть изначально говорилось, что по линии оргнабора, когда-то там 5 лет назад, когда начинали еще, да, все эти диалоги, будет производиться, ну, просто вот сформирован некий поток, и здесь работодатели будут понимать, что вот приезжают люди, мы можем взять их на работу, то теперь вот эти 10 тысяч – это прям конкретные работодатели, конкретные рабочие места. Очень подробно и детально все проработано. Вот, и это как бы вот, ну, принципиальное отличие. То есть понятно, что 10 тысяч – это настолько смехотворно малое количество людей, что они, в общем, ни на что не повлияют. Но как только 10 тысяч действительно привезут, трудоустроят, и все будет хорошо, я думаю, это будет очень хороший такой прецедент, с которым дальше уже можно будет работать.
Угу. Вот в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин призвал сначала сокращать количество иностранных работников на столичных стройках, а потом сказал, что и нужно долю уменьшить мигрантов среди коммунальщиков районных ГБУ. Куда могут вот эти отправиться высвободившиеся руки?
Во-первых, не так много рук, если я не ошибаюсь, ГБУ жилищник трудится летом 13 тысяч человек, а зимой 16 тысяч, потому что дополнительно в зимний период есть такая проблема, как уборка снега, и штат увеличивается на зиму, это постоянно так происходит, потому что каждую зиму у нас снег. Это очень немного людей, они мгновенно устроят. Сейчас колоссальный дефицит иностранцев, ну, в целом, скажем, дефицит рабочих рук, то есть это не принципиально иностранцы. Если приедут местные жители с регионов, им будут рады гораздо больше, потому что с документами вообще никаких проблем не надо, там ни миграционного учета, ни каких-то уведомлений управления по вопросу миграции. Но я так понимаю, что все, кто хотел приехать, уже приехали, и поэтому теперь вот в основном у нас такую работу делают иностранцы.
Угу. А по поводу различия в заработных платах, вы согласны, что нужно местным, ну, условно, людям с российским гражданством платить больше на тех же позициях? Или вполне себе есть квалифицированные работники у мигрантов, и их зря ущемляют, по сути?
Я бы сказал так, что в основном подавляющее большинство мигрантов работают в таких сферах, где сдельная оплата труда. Как только сдельная оплата труда, там никто не спрашивает, местный он или не местный, платит за выполненную работу. Если возвращаться там, к той же стройке или к тому же, не знаю, такси или курьерским доставкам, там же нет никакой зарплаты. Вот курьер развез здесь, там, не знаю, 30 пиц, да, или суши, там, или что-то там возит. Вот. За каждую поездку ему платят, там, не знаю, 300 рублей. Вот у него по итогам дня получилась зарплата. Таксист отвез, там, не знаю, 40 пассажиров. У него получилась зарплата. Там же никто не смотрит, таксист, местный житель или иностранец. То есть он работает с агрегатором. У агрегатора там по сложным формулам высчитывается, соответственно, стоимость поездки. Исходя из этой стоимости, таксист получает свой доход. Поэтому здесь нет такого, что есть какая-то вообще дифференциация у иностранцев и у местных жителей.
Угу. А как вы относитесь к инициативе главы Следственного комитета Бастрыкина, что трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию из-за того, что рост преступлений среди них растет?
Ну, рост, опять же, пока мы этот в явном виде не видим, вот, есть какие-то отдельные резонансные преступления, которые вызывают, скажем так, очень серьезную озабоченность общества. Эта проблема существует. Но если говорить про какие-то системные проблемы, то действительно есть у нас такая ситуация, когда иностранец выезжает, меняет фамилию, заезжает обратно. Не то, что выезжает, его выдворяют за нарушение. Он меняет фамилию, заезжает обратно под новой фамилией. И к нам в федерацию такие приходят, и причем они даже не понимают, насколько они нарушители. Он может прийти и сказать, у меня на старую фамилию запрет, я на новую могу документы оформить. Ну, то есть люди даже как бы не понимают, что они совершают уголовные преступления. То есть он его выдворили, уведомили, что если он приедет обратно, это 322-я статья Уголовного кодекса, соответственно, это уже тюрьма, он спокойно меняет фамилию, приезжает, приходит и говорит, вот что мне делать. Вот. И вот чтобы с этой проблемой бороться, я согласен, что нужно прикладывать усилия, но тут я не думаю, что нужна геномная регистрация, что это очень дорогостоящая вещь, достаточно быть телескопической регистрации, и в новом законодательстве, которое у нас в ближайшие 2 года будет принято и вступит в силу, там предусмотрено, что все погранпереходы должны быть оборудованы приборами телескопического контроля. Вот, все иностранцы, соответственно, будут сдавать отпечатки пальцев 29 декабря этого года. Закон уже вступил в силу. То есть те же самые граждане ЕАЭС, которые до этого избегали этой процедуры, потому что им не нужно было получать патент. Да, то есть если мы говорим про такие массовые страны, как Украина, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, все они должны были получать патент. Чтобы получить патент, надо сдать, соответственно, отпечатки пальцев. то Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан были от этого освобождены. И, соответственно, отпечатки пальцев граждан этих стран не сдавали. Вот 29 декабря этого года, вот тут осталось пара недель, все будут обязаны сдавать отпечатки пальцев независимо от страны исхода.
Угу. А вот эта озвученная вами проблема со сменой фамилии, она для каких республик характерна? Для всех или это чье-то ноу-хау?
В основном Центральная Азия. То есть в основном Центральная Азия. То есть мы видели достаточно мало украинцев и молдаван с такой ситуацией. Вот, и достаточно много там Таджикистан, Узбекистан. Но
а Узбекистан, у них там упрощенная процедура, вот... что ли? Какая-то.
Я не знаю, как они там у себя дома договариваются. Я так понимаю, все какие-то коррупционные пути, потому что просто так поменять фамилию человеку, тем более мужчине, он же замуж не выходит. Я думаю, там как-то это все-таки делается не совсем законно, но очень массово. То есть, если я не ошибаюсь, недавно была какая-то статистика, что порядка 135 тысяч иностранцев поменяли фамилию после выдворения и заехали обратно. Кто-то это посчитал.
Угу. Да, где-то эта цифра попадалась.
Вот.
Абсолютно, да, какие-то чудеса творятся на вот этом треке, но, тем не менее, надеемся, что та же пандемия хоть какие-то плюсы нам несет, и этот вопрос будет урегулирован, все оргнаборы налажены, все программы запущены, и сохранятся они после того, как мы победим пандемию. Спасибо большое, Вадим Викторович, вам, Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». По душам.